Мы читаем из двух книг Нового Завета, послание к евреям и книга Откровения. Послание к евреям, 5 глава, последние 3 стиха и первые 3 стиха 6 главы. Итак, апостол Павел, послание к евреям, 5 главе, 12 стихом, говорит следующее. «Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и в вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». И книга Откровения, 22 глава, с 3 по 5 стихи. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрит лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Аминь». Христос воскрес! Братья и сестры, воскресение Иисуса Христа, оно изменило в корне отношение Бога с человеком. И вот на протяжении всей нашей духовной жизни мы с вами выстраиваем, если так можно правильно выразиться, эти отношения с Богом на основании Священного Писания, на основании истин, которые отражены в книге Библии. Мы формируемся, мы учимся, и мы не только учимся вот в школе испытаний, но мы еще учимся в школе доверия Богу, в школе прославления Бога. И сегодня подлинно день славы и хвалы нашему Господу. Послание апостола Павла было адресовано конкретно еврейской общине, так оно и названо, послание к евреям. Из содержания этого послания ясно видно, что еврейская община того времени столкнулась с возможным усилением преследований. И в 10 главе Павел подчеркивает вот такую мысль, говоря следующее. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены и выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то, принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Я специально прочитал этот отрывок Священного Писания, как бы еще раз подчеркнуть, что вот эта община из еврейского народа находилась в весьма стесненных обстоятельствах. Была радость спасения, была радость торжества воскресения Христова, но пришли страдания и начались проблемы. Начались проблемы различного характера, не только проблемы притеснения, гонения, но и, мы так скажем, современным языком некие богословские проблемы. Проблемы, которые именно были созданы посредством лжеучителей. И сегодня, когда мы живем в конце уже, так мы скажем, времени благодати Божией, эти вопросы, они остаются актуальными. И получается, что на весь период церкви, на все поколения, есть вопросы, которые требуют разрешения. И община эта не была новой или не наставленной. Мы видим, что они были наставлены в Слове Господнем. Но, однако, апостол подчеркивает, что для некоторых до сих пор нужно молоко, а не твердая пища. Сколько сегодня среди нас тех, которые ослабели в этом пути? Сколько сегодня среди нас тех, которые приходят в церковь только на праздничные собрания? Сколько сегодня среди нас тех, кто отлучен или находится на замечании? Причины! Каковы причины, что именно воскресение Христово подтверждено, как мы вчера говорили, всевозможными именно источниками и археологическими, и историческими, и вместе с тем богословскими, и вместе с тем. В среде церкви есть много проблем, есть много вопросов. И Павел подчеркивает, ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Павел обеспокоен состоянием, духовным состоянием церкви. Он говорит здесь в этом послании о превосходстве единократной жертвы Христа над левитскими жертвоприношениями, совершаемыми в храме. И вот в этих прочитанных стихах апостол затрагивает сторону духовного роста нас с вами. Он предлагает не останавливаться на достигнутом. Но иногда бывает, как в жизни, я не знаю, насколько сегодня в современной школе, но раньше в советское время оставляли на второй год, если ученик не был успеваемости своей, не постигал те предметы. Но ведь в жизни христианина нет такой возможности, чтобы нас оставили на второй год. Мы можем только оставаться в одной, как вы знаете, на одной ступени духовной и дальше не расти. И Павел говорит здесь в этой шестой главе, начиная говоря, «Посему оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Все то, что сегодня мы исповедуем в этих именно истинах воскресения Христова, оказывается, является началом нашего совершенства. Это недостигнутая фаза нашей духовной жизни. Это начало. Да, в этих праздниках мы еще раз, как уже было сказано, подтверждаем неоспоримую истину, что Христос умер на кресте Голгофском и что Он воскрес из мертвых. Поэтому Павел советует, не оставляйте, то есть, посему оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Слово «оставив» не означает презреть или отвергнуть эти доктрины. Доктрины являются именно началом нашего, оказывается, духовного становления. Я хотел бы еще раз подчеркнуть эти стихи и прочитать, что это за доктрины. Павел подчеркивает. «И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и в вере Бога». Иногда в духовной жизни христианина есть духовные проблемы в том отношении возврат к прошлому, к мертвым делам. И он подчеркивает, что это основание, мы не станем снова полагать основание обращения от мертвых дел. То есть во Христе мы уже умерли для греха, во Христе мы уже воскресли для новой жизни. Мы можем сказать иногда собственному сердцу, но почему? Почему я возвращаюсь порой к этим мертвым делам и верю в Бога? К сожалению, сегодня, в наше время, при всем таком именно информационном поле и утверждении, вера в Бога остается еще для некоторых, или, может быть, для большинства, трудно сказать, каким-то, знаете, сомнением. Удивительно, что сегодня в современном обществе есть люди, которые поклоняются именно идолам. В прямом смысле слова поклоняются идолам. Павел дальше подчеркивает учение о крещениях, о возложении рук, о воскрешении мертвых и о суде вечном. То есть эти вопросы волновали тогда, они и сегодня волнуют нас с вами. У нас в среду будет церковный совет, и мы тоже поставили вопрос именно о крещении. Кажется, все уже ясно. Но есть некоторые, которые вызывают вопросы, и в этих вопросах есть смущение. Не так давно в нашей церкви мы прошли, так мы скажем, курс основных доктрин Писания, где также касались мы и вопроса о суде вечном. Но оказывается, что из разговоров с некоторыми из вас эта необходимость вернуться к этой истине, доктрине о суде вечном, является актуальной. И мне хотелось бы сегодня, в день воскресения Иисуса Христа, и поговорить о суде вечном. О суде вечном. Павел подчеркивает здесь учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Мы встречаем в Писании неоднократно слово «суд». Такое маленькое слово, но, с другой стороны, какое страшное слово. Суд. Что оно означает? И вот один из русских словарей делает некоторое разъяснение, говоря следующее. Это объясняется так. Это общественный орган, рассматривающий и ведущий разрешение гражданских споров рассмотрением также и уголовных дел. То есть это орган, который занимается разбирательством и выносит окончательное решение по какому-либо делу или дальнейшей судьбе или участи человека, если он совершил какое-либо преступление. Братья и сестры, вопрос. Сделали ли мы с вами какое-либо преступление вот сейчас, в этот праздник? Библия говорит нам и подчеркивает, и мы читаем и неоднократно встречаем эти места Писания, где говорится о суде Божьем. Но вопрос, что будет с нами? И вот Юрий Аркадьевич вспомнил этот псалом, который мы пели когда-то мужским хором под сопровождением Юрия Захарова. И на самом деле там такие удивительные слова. Но как же будет там? Как же будет там? Что будет с нами после того, когда мы с вами воскреснем из мертвых? Апостол Павел, будучи именно восхищенным от земли, и он говорит, сам не знаю, в теле или не в тело, в теле не знаю, Бог знает, но слышал неизреченные слова, которые невозможно передать человеку. Он подчеркивает, он как бы даже не хочет себя вот в этой области представить. Он очень скромно, с одной стороны, а с другой стороны, он обеспокоен, как представить то, что невозможно передать. И он пишет послание филиппийцам, говоря о том, что мы, когда именно получим на небесах новое тело, подобное телу Иисуса Христу. Верующих тогда, того времени, этот вопрос весьма волновал. Он волнует и сегодня. Сегодня волнует многих людей состояние того, где я буду, и на самом деле будет суд Божий. И нас сегодня, как верующих, также интересует вопрос этот. И, наверное, может быть, даже и волнует, что будет после нашей смерти, какова наша дальнейшая судьба, когда мы с вами воскреснем из мертвых. И мы, слава Господу, находим ответ на этот вопрос на страницах Священного Писания. Не где-либо, но на страницах Священного Писания. Христос, когда избрал своих учеников, Он на протяжении 3,5 лет учил их основам и открывал Себя как Бога и Спасителя. Но мы знаем, что только после рождения свыше ученики в полноте начали понимать значение и цели прихода Христа, значение и цели Его воскресения. И мы потом только впоследствии уже находим их посланиях, эти мысли, отражающие именно роль и суть и значение истин Божьих. И вот Христос в беседе с учениками, и не только с ними, но и с людьми, в 5 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 22 стиха, пишет следующее. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». То есть Он учил Своих учеников, что Бог Отец послал Его на землю и дал Ему право быть судьей. И дальше. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Этот вопрос на самом деле весьма актуален был во все времена и для нас сегодня. И мы находим это утверждение, что Христос является не только нашим Спасителем, но Он является Судьей. Но для верующего человека Христос становится не Судьей, а Спасителем. И Христос подчеркивает, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Ибо подлинно, если мы, верующие, не понаслышке, но по убеждению, по жизни, мы переходим от смерти в жизнь и освобождаемся от суда. Мы освобождаемся от суда благодаря драгоценной крови Господа нашего Иисуса Христа и Его славного воскресения из мертвых. Но это не означает, что мы теперь должны успокоиться на этом, как бы, знаете, сложить руки и довольствоваться этим. Библия говорит, что мы должны бодрствовать. Она нас призывает именно к духовному бодрствованию в своей духовной жизни. И во втором послании, это же брат наш Иоанн пишет следующее, говоря и назидая, и увещевая церковь того времени. Второе послание апостола Иоанна, 8-9 стих. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий в учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Наблюдайте все, без исключения, за собой». И Христос, ведь еще раз подчеркиваю эту мысль, хочу сказать, Христос утвердил эту истину, что суд передан Ему, что именно всякий верующий в Него на суд не приходит, но, мы скажем, мы должны бодрствовать. Мы должны бодрствовать, то есть существует опасность потерять то, к чему мы стремились. Потерять то, к чему мы стремились в нашей духовной жизни. И о достигнутом можно говорить только тогда, когда мы уже на пороге перехода в вечность. И мы встречаем на страницах Священного Писания подтверждение апостолов и Петра, и Павла, когда Петр в своем послании пишет: «Пришло время оставить мне мою земную храмину». И мы знаем, как он отошел к Господу. Павел в своем послании Тимофею также подчеркивает эту истину и говорит так, в 4 главе, 7 и 8 стих: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим пришествие Его, явление Его». Братья и сестры, мы сегодня с вами на пути. Замечательно было вчера, что было такое большое собрание, количество людей. Замечательно сегодня, что так много людей, и молодых, и старых, и всех возрастов. Но это наш путь. Это не только сегодня, знаете, радость моего сердца, я по обычаю пришел поклониться Богу, да, сегодня Пасха, но это мой путь. И когда я выйду за пределы этого дома молитвы, начнется моя реальная христианская жизнь. Христос воскрес! Это подлинно так. Это подлинно так. Но мы еще раз подчеркнем и скажем, когда мы с вами уже будем закрывать наши глаза в переходе в вечность, тогда, может быть, кому-то из нас Бог даст такую благодать сознательно сказать, как сказал апостол Павел: течение совершил, веру сохранил. А пока мы еще на пути. Но что же потом? Что же потом? У нас есть это духовное любопытство, и оно оправдано. И на самом деле это естественный вопрос. «Господи, — спросил Петр Иисуса Христа, — вот мы оставили все, что же будет нам?» И Христос ему ответил, Евангелие от Марка, такими удивительными словами: «Все те, которые оставили ради Меня отца и мать, и все, что имеют в этой земной жизни, — Он сказал, — приложится, и отцов, и матерей, и братьев, и сестер, и он потом закончил эту мысль, говоря, и жизнь вечную. То есть, если мы сегодня ради Господа оставили все, и наш внутренний человек не привязан к чему земному, для нас смысл и цель Христос, тогда нас ждет жизнь вечная. А если мы формально, а если мы сегодня праздничные христиане, что тогда? Что тогда? Вопрос этот сегодня весьма актуален, но что же потом? И апостол Павел в своих посланиях подчеркивает эту мысль, что, оказывается, верующих того времени, еще раз хочу подчеркнуть, очень волновал этот вопрос. Очень волновал этот вопрос. Я не знаю, может быть, с годами, но меня этот вопрос весьма волнует. Весьма волнует в том, как я буду переходить с этой земли. И мы вчера говорили, и хотел бы повторить и сказать, иногда думаю, что лучше для меня, остаться на восхищение или умереть. Я не знаю, что Бог определит, но хотелось бы сегодня вот думать, что благо вот в этом отношении. Ведь мы живем сегодня в преддверии, и мы не говорим, когда это будет, сегодня или завтра. Это может произойти вот сейчас, в этот миг. В православной церкви принято говорить так, если человек вдруг умер в храме, то, говорят, точно Царство Божие наследует. Точно, говорят, Царство Божие наследует. А мы говорим, нет. Царство Божие уже внутри нас есть. И если мы верны Господу, тогда можно нечто сказать об этом. И Павел говорит в 14 главе послания к Римлянам 10 и 12 стихом. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Все мы предстанем на суд Христов. Павел был обеспокоен вот этим состоянием осуждения в Церкви Христовой. И он говорит, слушай, что судить? Давай не будем этого делать. Если он так делает, это его вопрос. Если он отличает день, отличает, а если он не отличает день, он выше там пишет, то не отличает. И он говорит так, иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает под удостоверение своего ума. И вот он советует, что и на самом деле подтверждает, что мы предстанем в свое время на суд Христов. Мы иногда склонны смотреть на других, что они делают, и как бы повторять за ними, но что тебе до него, сказал некогда Христос, воскресший Христос Петру, ты иди за мною. Так вот, Слово Божие подчеркивает, что потом будет суд Христов. В 5 главе 2 послания к Коринфянам, 10 стихом, апостол Павел подчеркивает следующую истину. 5 глава, 10 стих. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. Мы веруем, что после смерти, сегодня я имею в виду, когда мы умираем, еще будут смерти, верующий человек идет в рай. И Христос сказал распятому на кресте вместе с ним разбойнику, ныне же будешь со мною в раю. Читая книгу Откровения, можно увидеть, что именно сегодня верующий человек находится в раю в ожидании воскресения мертвых. Неверующий находится в аду. И первая глава книги Откровения подчеркивает, что у Христа, у Иисуса Христа ключи от смерти и ада. То есть он распорядитель жизни человека после его смерти. Но для нас, для верующих, возвращаясь к этой мысли, подчеркиваю, есть момент судилища Христова, то есть место судилища Христова. Это и место, это время, где Господь будет оценивать жизнь нас с вами, верующих людей, чтобы вручить нам награду. Мы не должны бояться этого слова, что нас ожидает награда. Да, мы уверовали не для того, чтобы получить награду. Мы говорим по милости Божией. По милости Божией мы спасены, но Бог предусмотрел о нас нечто большее и нечто лучшее. И Павел подчеркивает, что мы делали, живя в теле, то или другое. Здесь говорится о делах верующего на протяжении всего его земного бытия. Сюда не входят грехи, поскольку суд над грехами уже был совершен на Голгофском кресте. И вопрос сегодня для нас: веруем ли мы, что наши грехи были пригвождены к Голгофскому кресту? Апостол Павел подчеркивает в послании к Ефесянам следующую мысль, утверждая эту истину, которая была совершена на Голгофском кресте относительно нашего спасения и прощения. 1.7 мы читаем Ефесянам 1 глава, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Прощены нам грехи, все к ним, нечего возвращаться. Но если я сегодня живу во грехе, стоит вернуться, стоит остановиться, стоит поправить свой светильник. Но именно благодаря крови Иисуса Христа мы именно искуплены Его кровью, и грехи нам прощены. Бог не будет возвращаться к прошлому. Для Него важно наше настоящее. И апостол Павел подчеркивает и говорит о поступках, совершенных верующими при жизни, за которые последует награда и похвала от Бога, или урон. И в этом же послании, уже в 3 главе, 1 послание к Коринфянам, 3 глава, мы читаем следующее слово, 14 и 15 стихи. 3 глава, послание к Коринфянам. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Какая великая милость Божия для верующего человека, который на самом деле может потерять почти все. И вот здесь Писание подчеркивает и говорит: но если дело его сгорит, тот потерпит урон. Это величайшая милость Божия, что именно к верующему человеку здесь именно подход совершенно другой. Урон. Урон в том отношении, что он спасается так, как бы из огня. Имея некое время, я хотел бы вернуться к мысли, что просматривается эта истина, что разница будет в вечности между спасенным и членом Церкви Христовой. Будет эта разница. Будет разница в наградах и месте нахождения. И мы сегодня просто обнаружим эту истину, что именно верующий, который строил свой духовный дом, и вдруг он потерял многое, спасается только милостью Божией. Вот почему Иоанн подчеркивает, что если мы видим брата, согрешающего грехом к смерти, он потом говорит: не о том говорю, чтобы вы молились. То есть эта разница. И мы, как верующие люди, должны не останавливаться в своем духовном, мы так скажем, развитии, различать, как он здесь подчеркивает, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Мы должны быть приучены к этому. Мы должны набираться этого духовного опыта. Но мы сегодня говорим, что Бог в своей дивной любви в Иисусе Христе освобождает нас от суда, подчеркнем, белого престола, от суда страшного, где будет решена дальнейшая судьба, вечная судьба. Мы говорим сегодня о верующих людях. Поэтому всякому, кто будет верным Богу, не придется трепетать в страхе ожидания укора. Но это будет время особого трепета пред величием милости от Господа. И Христос, еще будучи на земле, говорил об этом ученикам, утверждал эту истину, говоря о великой милости своей дивной любви. И задается вопрос: почему мы, как церковь, не будем судиться со всеми людьми? Чем мы лучше их? Чем мы сегодня отличаемся перед этими людьми, которые вне Церкви Христовой отличаемся? И очень многим. Я не говорю не о внешнем, а говорю о внутреннем содержании. Именно образом жизни, мышлением, целью и смыслом своей жизни. Вот почему апостол Павел, был будучи озабочен духовным состоянием Коринфской церкви и относительно хлебопреломления, он, открывая эту истину, учил Коринфскую церковь, чтобы именно богатые не уничижали бедных. Чтобы если пришли на вечер Господню, то все должно быть одинаково со всеми. И он в некоторой степени укорял их и установил эту заповедь, говоря: ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. То есть эта истина, она неоспоримая в том отношении, что социально мы можем не равны быть сегодня, но в Боге мы все равны. Мы не зависим от социального статуса. И вот в этой главе он подчеркивает удивительную мысль. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Братья и сестры, это удивительно, что Дух Святой сегодня побуждает наше сердце в день воскресения Христова размышлять о своем духовном состоянии. Если мы судим себя в тех или других вопросах, где мы ведем себя не так пред Господом, это благо для нас. Мы не должны стыдиться собственного суда. Почему? Потому что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Нам легче говорить о других и судить других. Но ох, как трудно дать оценку своему собственному сердцу. Обратите внимание, все мы без исключения, когда нам кто-то делает какое-то на самом деле замечание, подтверждение нашей неверности, как мы реагируем? Скажем, брат, сестра, спасибо, ты подсказал мне. Или мы находим момент оправдания. Как правило, мы начинаем оправдываться. Но Слово Божие подчеркивает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Если мы на самом деле пытаемся в таком состоянии утвердить свою праведность, то тогда Бог испытывает нашу праведность. Тогда Дух Святой говорит нам о нашей праведности в кавычках. И тогда, как здесь сказано, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. А ведь чуть выше написано, оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирают. Что вечеря Господня потеряла свою актуальность сегодня? Нет, нет. Она такая же, истина, святыня. И мы всегда говорим, что к этой святыне нужно подходить в страхе Божьем. Но если в нашей жизни мы настолько уже успокоились и утверждены, все, я уже святой, я уже имею жизнь вечную, и в этом успокаиваю себя, но живу как хочу, как и сегодня есть некоторая трактовка богословия, что если спасен, то спасен однажды навсегда. Нет, она не вписывается в Священное Писание и ничем не подтверждена. Если мы судим самих себя, то тогда мы не придем на суд Великого Белого Престола. Если мы судим самих себя, то тогда мы не потерпим урон. Это благо для нас. Но если мы о себе высокого мнения, духовного я имею в виду, то тогда нас может постигнуть беда. Беда, чтобы быть наказываем здесь, чтобы не наказывать Господу там в вечности. Как все просто, но вместе с тем, как все сложно бывает в нашей жизни. Еще одна мысль. Церкви Христовой не придется быть на суде Великого Белого Престола. Церкви Христовой предстоит именно быть на судилище Христовом. Это некое, мы так скажем, знаете, такое слово можно применить, семейная разборка. Когда именно в семье возникает какой-либо конфликт или недоразумение, то именно выясняет внутри семьи. А когда оно выходит за пределы, то тогда уже многие проблемы еще могут больше увеличиться. Поэтому в этом духовной семье Бог ограждает нас в этом процессе, когда Он будет с нами вести личный разговор. И, наверное, мы скажем, что кому-то из нас будет стыдно. Кто-то из нас скажет: «Господи, а я думал, что это правильно, а я думал, что это только так». Мы не знаем, но это будет. Это будет, но во всем этом, когда это все произойдет, все встанет в свою, как бы так сказать, полосу или линию, каждый получит из нас награду, Бог определил в этом процессе силы своего воскресения наше участие в процессах дальнейшей судьбы рода человеческого. И апостол Павел же в этом же послании, уже в 6 главе Коринфской церкви, подчеркивает следующую мысль, 2 и 3 стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» С одной стороны, хорошо, что мы живем сейчас в этом процессе демократии, рынка в кавычках, но с другой стороны, сколько все-таки проблем с этой недвижимостью? Сколько недоразумений возникает и в верующей среде? И вот когда нас касается, как служителей, мы говорим, слушайте, мы не можем быть судьями вашими, с одной стороны. А с другой стороны, как вот это все расценить, когда между братом или сестрой, или между братом происходит этот спор? И Павел подчеркивает, неужели между вами нет мудрых? И вы знаете, удивительно, что некоторые из нас идут в суды мирские, и когда там узнают, кто мы, я думаю, должно быть нам стыдно. Я думаю, нам должно быть стыдно. И вот когда об этом всем рассуждаешь и видишь, что Бог дает право члену церкви после получения награды, после судилища Христова, самому участвовать в этом процессе суда. Неужели вы не знаете, что вы будете судить ангелов? Братья и сестры, вы знаете? Вы знаете или нет? Знаем. Но неужели, если мы будем судить ангелов, настолько эти житейские вопросы не подвластны нам, чтобы рассудить, как людям, имеющим ум Христов? Это вопрос. Это вопрос. И это особенность нашего участия в суде вечном, в судьбе будущих, именно в судьбе будущего человечества. Мы уже здесь на земле приобретаем некий опыт, обладая истиной, имея Духа Святого, имея дары Духа Святого, которые мы получили во Христе, чтобы на самом деле решать эти житейские вопросы. Мы знаем с вами, что Христа когда-то тоже попросили решить житейские вопросы. Он сказал, я не хочу с вами участвовать. То есть он поднимал уровень их до такой высоты, что они не могли представить, что он не для этого пришел. Его роль другая. Поэтому Павел подчеркивает, вами будет судим мир. А в книге Откровения говорится во второй главе Фиатирской церкви следующее. «Только что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Право. Право именно суда. И когда я размышляю об этом, то я прихожу вообще в изумление и великий трепет от сознания того, что мне, нам, таким недостойным, Бог поручит такое величайшее дело. Мы здесь на самом деле формируемся, учимся, набираемся духовного опыта. Нам не только с вами прощены грехи и дан дар вечной жизни, но нам дано право, доверено будет Богом в небесах разрешать судьбы других для вечности. Разве вы не знаете, что вы будете судить ангелов? Насколько сегодня велика эта благодать Божия, что в воскресении Иисуса Христа я не только имею прощение грехов и дар вечной жизни, но Бог называет меня царем и священником. Бог называет сегодня каждого искупленного тем, кто будет соучастником этого будущего. И в книге Даниила мы читаем эти возвышенные слова, которые не до конца не были понятны. Даниил, он говорит в 7 главе, 22 стихом. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Вот оно наше соучастие. Вот она эта благодать в воскресении Иисуса Христа из мертвых. И когда Христос вернется, чтобы установить свое тысячелетнее царство, верующие в Него, члены Церкви Христовой, оставшиеся верными и получившими награды от Него, верующие именно всех времен, будут сопровождать Господа и Спасителя и сидеть вместе с Ним на Его престоле. И Он Духом Святым открывает Ладыкийской Церкви эту истину, говоря, «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Побеждающему. И нашей обязанностью будет тогда в вечности соправительство со Христом. Еще хотел бы отметить, подходя к заключению некоторой мысли, что апостолы будут иметь особую власть, и они сядут на 12 престолах, чтобы судить 12 колен Израилевых, сказал некогда Христос своим ученикам в 19 главе 28 стихом. И когда мы слышим эту истину, делаем некое такое заключение. Как мы вообще воспринимаем сегодня этот праздник для своего собственного сердца и для своей будущей духовной жизни в небесах? Как мы понимаем сегодня нашу роль как члена тела Христова? Я думаю, что это зависит только от нас. Нет, это не гордость. Нет, это не превозношение. Нет, это не фанатизм евангельских верующих. Нет, нет. Это истина, которая утверждена в Священном Писании. Это благодать Божия благодаря крови Господа Иисуса Христа и Его славного воскресения из мертвых. Многие из нас идут сегодня за Господом достаточно долго и давно. Но участвуем ли мы сегодня в деле Его? Являемся ли мы сегодня соработниками на ниве Его? Пусть это не останется только вопросом. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». И последнее. Но как же нам будет тогда? Мы сегодня приоткрываем некую такую, знаете, страничку вечности, которую и представляем, а с другой стороны представить не можем. Когда думаем о себе, о своей немощи, о своих недостатках, но Дух Святой дает более высокую оценку верующему человеку. И Он говорит, что придет время, что когда придем мы в вечность, и ничего уже не будет там проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лице Его, и имя Его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Господи, кто я и дом мой, что Ты так оценил мою слабую веру? Христос воскрес!